Eu sim. Классная комната в Розланде была очень уютной, хотя, если правду сказать, потолок был гораздо ниже, чем в остальных более современных частях здания. Крыло, в котором располагалась классная комната, было выстроено в те стародавние времена, когда еще и не слышали о революции. Остальная же часть особняка строилась не более 20 или 30 лет назад. Класс не выглядел низким, потому что окна начинались от самого пола и достигали потолка. Они выходили на открытую веранду, за которой раскинулся чудесный цветник, а за цветником начинались поля, потом леса и холмы. Вид с веранды был очень красивым, да и сама комната выглядела веселой. На полу лежала аккуратная рогожка. Окна были задрапированы белоснежной кисеей. Возле красивых розового дерева столов стояли удобные стулья. В этой уютной комнатке и сидела мисс Дэй со своими 6 учениками. Она как раз занималась с Анной, самой младшей в семье и избалованной девочкой. Анна была любимицей отца и матери, и занятия всегда были тяжелым испытанием как для учителя, так и для ученицы. Анна была довольно своенравной, а терпение ее учителя нельзя было назвать неистощимым. «Наконец-то!» – воскликнула мисс Дэй, захлапывая книгу и в сердцах бросая ее на стол. «Иди, я с таким же успехом могу обучать старого Бруно. Думаю, что он постигнет это в более короткий срок». Надув губы и скорчив гримасу на своем хорошеньком личике, Анна вышла из класса, бормоча, что она все скажет маме. «Юные леди и джентльмены», — проговорила мисс Дэй, смотря на свои часы. «Я оставляю вас на час, чтобы вы выполнили все задания. К концу этого времени я вернусь, чтобы проверить, все ли вы выполнили. Тем, кто серьезно отнесется к своим обязанностям, будет позволено поехать со мной на ярмарку». «О, вот это здорово!» — воскликнул Артур, десятилетний проказник с живым яркими глазами. «Тишина!» — строго сказала мисс Дэй. «Чтоб я не слышала больше подобных восклицаний. И запомните, что вы не поедете, если ваши уроки не будут полностью выполнены». «Луиза и Лора!» — обратилась она к двум девочкам, одной из которых было лет 12, а другой 14. «Упражнение по французскому должно быть безупречным, а также и английский. Элси!» Повернулась она к девочке лет 8, которая одна сидела за столом возле окна, склонившись над грифельной доской с неподдельным усердием. «Каждая цифра этого примерно должна быть правильной. Урок по географии выучен на зубок. И в тетрадке, чтобы не было ни единой помарки».
«Хорошо, мэм».
Робко ответила девочка, поднимая на секунду большие карие глаза, и затем опять склонилась над доской. «Смотрите, чтобы ни один из вас не выходил из класса, пока я не вернусь», — продолжала гувернантка. «Уолтер, если ты пропустишь хотя бы одно слово, ты останешься дома и будешь учить опять». «Пока мама не вмешается, в чем я нисколько не сомневаюсь», пробормотал Артур, когда дверь за мисс Дэй закрылась, и по коридору послышались ее удаляющиеся шаги. Минут 10 после ее ухода в классе стояла тишина. Каждый был погружен в свои занятия. Но вот Артур вскочил и запустил свой учебник в противоположный конец класса, сопровождая свой жест громким восклицанием. «Прекрасно! Я знаю свои уроки, а если и нет, то и не собираюсь больше сидеть ни одной секунды из-за этой старой Дэй». «Перестань, Артур», — проговорила его сестра Луиза. «Я не могу учить при таком шуме». Артур встал и тихонечко на цыпочках прошел по классу, остановился позади Элси и стал пером щекотать ей шею. Элси взмолилась.
Пожалуйста, Артур, не надо.
А мне это доставляет удовольствие, проговорил он, продолжая водить пером. Элси отодвинулась и опять попросила.
О, Артур, пожалуйста, оставь меня в покое, а то я ни за что не смогу решить этот пример.
Что? Все это время над одним примером? И не стыдно тебе? И я бы на твоем месте уже бы раз шесть решил его.
Я проверяю его снова и снова, уныло ответила девочка. И все равно две цифры у меня никак не получаются.
Откуда ты знаешь, что они не получаются, недотрога?
Спросил он, теребя ее кудряшки. Ох, Артур, пожалуйста, не дергай меня за волосы. У меня есть ответ, поэтому я знаю.
Ну и почему ты не запишешь его прямо в тетрадь? Я бы записал.
Ох, нет, конечно, ведь это же будет нечестно.
Ха, ерунда! Никто от этого не станет ни мудрее, ни беднее.
Нет, ведь это же будет все равно, что сказать ложь. Но я ни за что не смогу решить, если ты будешь мне мешать. В отчаянии проговорила Элси, отодвигая грифельную доску. Затем взяла географию и стала внимательно читать. Но Артур не успокоился и продолжал свои издевательства, дергая ее за волосы, щекоча, выдергивая книгу из рук и почти непрерывно болтая. Он то задавал вопросы, то бросал свои замечания, пока, наконец, Элси, расстроенная до слез, не сказала.
«Артур, если ты не оставишь меня в покое, я никогда не смогу выучить мои уроки».
«Элси, забери свои книги и иди на веранду», — сказала Луиза. «Я позову тебя, когда придет мисс Дэй».
«Нет, Луиза, я не могу пойти, потому что это будет непослушанием», — ответила Элси, подвигая к себе тетрадку.
Артур нагнулся над ней, критикуя каждую букву, которую она написала, и, наконец, подтолкнул ее локоть так, что все чернила, которые были на ручке, брызнули и расплылись в огромную кляксу.
«Ой!» — воскликнула девочка, заливаясь слезами. «Теперь я не смогу поехать, потому что мисс Дэй ни за что не позволит мне, а мне так хотелось посмотреть все эти прекрасные цветы».
Артур не был злым мальчиком, и когда увидел, что он натворил, то ему стало жаль бедную девочку. «Ничего, Элси», — сказал он, — «я могу все исправить. Дай я вырву этот листок, и ты можешь написать все снова на следующем. А я обещаю больше не мешать тебе. И эти две цифры я тоже найду тебе», — добавил он, беря ее доску в руки.
«Спасибо, Артур», — ответила девочка, улыбаясь сквозь слезы. «Ты очень добрый, только это тоже не будет честно, и я лучше останусь дома, чем окажусь обманщицей».
«Очень хорошо, мисс», — проговорил он, качая головой и направляясь к своему столу. «Так как ты не хочешь, чтобы я тебе помог, то ты сама виновата в том, что останешься дома».
«Элси!» — воскликнула Луиза. «У меня терпения не хватает на тебя. Ты всегда приводишь такие нелепые доводы и из всего делаешь проблемы. Мне тебя не будет жаль ни капельки, если ты должна будешь остаться дома».
Элси ничего не ответила и, смахнув слезу, склонилась над письменной работой. Она с большим старанием выводила каждую букву, хотя про себя повторяла, что это все напрасно, и эта жуткая клякса все равно все испортит. Она закончила страницу, и если не считать этой несчастной кляксой, то все выглядело даже очень аккуратно, свидетельствуя о том, что работа была сделана с большим старанием. Затем она вернулась к грифельной доске, опять проверяя каждую цифру злополучного примера, стараясь найти свою ошибку. Из-за Артура было потеряно много времени, и Элси была очень расстроена письменной работой. Прежде чем она нашла правильные ответы, прошел час, и вернулась мисс Дэй.
«Ах», — думала Элси, — «если бы она проверила сначала других, то я, может быть, успела бы решить и повторить еще географию, а если бы Артур признался ей про кляксу, то, может быть, она извинила бы меня за нее».
Но это была пустая мечта. Не успела мисс Дэй сесть за стол, как произнесла. «Элси, иди сюда и расскажи мне урок. захвати с собой свою тетрадь и грифельную доску, чтобы я проверила».
Эльси пошла с трепетным волнением. Урок, хотя и довольно трудный, был пересказан удовлетворительно, потому что Эльси учила его еще до начала занятий в своей комнате, так как знала Артурова проделки. Но мисс Дэй протянула ей книгу обратно и сказала недовольным тоном: «Я говорила тебе, что пересказ должен быть безупречным. Так не пойдет». Она всегда была с Эльси более строгой, чем с остальными своими учениками. А причину мы, возможно, увидим очень даже скоро.
«В этом примере две ошибки», — опять произнесла она, кладя грифельную доску на стол после того, как взглянула на ее содержание. Но, взяв в руки тетрадь, вдруг закричала: «Неряшливый, непослушный ребенок! Неужели я не предупреждала тебя о том, чтобы ты была осторожной? Сегодня ты никуда не поедешь. Ты ничего не сделала. Иди на место. Реши этот пример, а потом следующий. Выучи как следует географию и заново напиши страницу. Запомни, если будет хоть одна помарка, ты останешься без ужина».
Заливаясь слезами и всхлипывая, Эльси послушно собрала книги. Во время этой сцены Артур сидел на своем месте, делая вид, что учит. Время от времени он украдкой бросал взгляд на Эльси. Совесть все же не давала ему покоя. Проходя мимо, она бросила на него умоляющий взгляд, но он отвернулся, бормоча: «Сама во всем виновата. Не захотела, чтобы я ей помог». Когда же он опять поднял голову, то поймал на себе осуждающий с оттенком презрения взгляд Лоры. Он сильно покраснел и, опустив голову, уставился в книгу.
«Мисс Дэй!» — с негодованием в голосе сказала Лора. «Я вижу, что Артур не намерен признаваться. И так как я не могу видеть этой несправедливости, я должна сказать вам, что во всем этом виноват он, потому что Эльси очень старалась, но он приставал к ней, подтолкнул ее локоть, и она посадила кляксу в тетрадке. Она оказалась слишком честной, чтобы вырвать страницу из тетради, и не позволила ему решить за нее пример. Все это он сам предложил ей сделать после того, как увидел, что натворил».
«И это правда, Артур?» — сердито спросила мисс Дэй. Мальчик опустил голову, но ничего не ответил.
«Очень хорошо», — протяжно произнесла мисс Дэй. «Тогда ты тоже останешься дома».
«Но», — возразила Лора, — «вы не оставите Эльси, как я сказала вам, что она не виновата?»
«Мисс Лора», — высокомерно ответила учительница, — «я хочу, чтобы ты поняла, что я не нуждаюсь в том, чтобы мои ученики диктовали мне, что делать».
Лора прикусила губу, но ничего не ответила, и мисс Дэй продолжала проверять задание без дальнейших замечаний. В это время Эльси сидела за своим столом, стараясь усмирить чувства обиды и негодования, которые наполнили ее грудь. Эльси, хотя и обладала красотой кроткого и смиренного сердца, была далеко не совершенной и часто сражалась со своим вспыльчивым характером. Редко, очень редко слово, тон или взгляд могли выдать присутствие подобных чувств, и в семье существовало мнение, что у Эльси нет своего «я». Едва закончилась проверка заданий, как дверь отворилась, и на пороге появилась женщина, одетая для прогулки.
«А вы еще не закончили, мисс Дэй?» – спросила она.
«Да, мадам, мы только что кончили»,
— ответила учительница, закрывая французскую грамматику и подавая ее Луизе.
«Я надеюсь, что ваши ученики хорошо справились со своим заданием и готовы составить нам компанию в прогулке на ярмарку», — спросила мисс Динсмор.
«А что случилось с Эльси?» «Она не выполнила ни одного задания, и поэтому ей было сказано, что она должна остаться дома»,
раздраженно ответила мисс Дэй, заливаясь краской ненависти.
«И как мне сказала мисс Лора, Артур был частично замешан в этом деле, поэтому ему я тоже запретила сопровождать нас».
«Извините, мисс Дэй, за поправку», — с легким негодованием возразила Лора. «Я не говорила частично,
потому что это полностью его вина». «Тише, тише, Лора!» – прервала ее мать, немного нетерпеливо. «Как ты можешь быть уверена в подобных вещах? Мисс Дэй, я прошу вас извинить Артура на этот раз, потому что я уже решила взять его с собой. Он любит проказничать, я это знаю, но ведь он еще ребенок, и вы не должны быть с ним слишком строги». «Хорошо, мадам», — сухо ответила гувернантка. «Вы имеете полное право распоряжаться своими собственными детьми». Мисс Дисмор повернулась, чтобы уйти. «Мама!» — вдруг позвала Лора. «А разве Элси не будет позволено тоже поехать?» «Элси не мой ребенок, и поэтому мне нечего говорить о ней. Мисс Дэй, которая знает все подробности, гораздо лучше меня может судить, достойна ли она наказания», — ответила мисс Динсмор, покидая класс. «Вы ведь позволите ей поехать, мисс Дэй?» — попросила Лора. «Мисс Лора», — сердито ответила мисс Дэй. «Я уже сказала, что мне не нужно диктовать. Я уже сказала, что Элси остается дома, и я сдержу свое слово».
«Какая несправедливость!» — отворачиваясь, тихо проговорила Лора.
«Лора», — нетерпеливо обратилась к ней Луиза, — «чего ради ты беспокоишься о Элси? Со своей стороны я ни чуточки не испытываю жалости к ней, потому что она слишком дотошная». Мисс Дэй подошла к Элси, которая сидела, склонившись на стол, стараясь побороть чувства негодования и обиды, которые возникли в ответ на несправедливое к ней отношение. «Разве я не приказала тебе снова выучить этот урок?» — спросила гувернантка. «Почему ты же бездельничаешь?» Элси не решалась заговорить, чтобы в словах не выразить своих чувств. Торопливо смахнув слезы, она открыла книгу. Но мисс Дэй, рассердившись на вмешательство мисс Динсмор, а также будучи обличаема совестью в том, что поступает несправедливо, по-видимому, решила сорвать свое негодование на своей невинной жертве. «Почему ты не отвечаешь?» — взвизгнула она, схватив Элси за руку и немилосердно тряся. «Немедленно отвечай мне, почему ты бездельничаешь все утро?»
«Я не бездельничаю», — торопливо ответила девочка, уязвленная ее несправедливым обращением. «Я очень старалась исполнить все задания, а вы наказываете меня, когда я совсем этого не заслужила».
«Как ты смеешь?» «Это за твою наглость», — процедила мисс Дэй, ударив ее по лицу. Элси собиралась ответить еще злее, но сдержалась и повернулась к книге, стараясь читать. Жгучие слезы ослепили ее глаза, и она не могла рассмотреть ни одной буквы. «Экипаж уже ждет вас, леди, и мисс очень торопится», — сказал слуга, открывая дверь. Мисс Дэй торопливо покинула класс, сопровождаемая Луизой и Дорой. Элси осталась одна. Положив на стол географию, она открыла ящик стола и достала оттуда свою маленькую карманную Библию, потрепанную от частого использования. Она стала переворачивать страницы, как будто ища какое-то определенное место. Наконец нашла, вытерла слезы и стала читать тихим, всхлипывающим голосом. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». «Ох, а я так не поступаю. Я не приняла это терпеливо. Я боюсь, что не иду по Его стопам». Она снова заплакала, горько всхлипывая. «Моя милая девочка, что случилось?» — услышала она участливый голос, и мягкая рука ласково опустилась на ее плечо. Девочка быстро посмотрела вверх. «О, мисс Ализон!» — вздохнула она. «Это вы! Я думала, что я совсем одна!» «Так оно и было, моя милая, до этого момента», — ответила девушка, подвигая к ней стул и садясь рядом с ней. «Я была на веранде и услышала всхлипывание. И вот пришла узнать, не смогу ли я чем помочь. У тебя такой огорченный вид, не расскажешь ли ты мне о своей печали?» В ответ Элси только еще сильнее заплакала. «Все уехали на ярмарку и оставили тебя одну дома. Наверное, для того, чтобы ты выучила урок, который не ответила?» Участливо спросила опять девушка.
«Да, мэм», — ответила девочка.
«Но это не самое страшное». И слезы покатились быстрее. Она положила маленькую Библию на стол и пальцем указала на слова, которые только что прочитала.
«Ох!»
— схлипнула она опять.
«Я не так поступила. Я не приняла это с терпением. Со мной поступили несправедливо и наказали меня ни за что, а я рассердилась. Ох, боюсь, что я никогда не смогу быть как Иисус. Никогда, никогда!»
Ребенок был в большом отчаянии, и мисс Ализон очень удивилась. Всего несколько дней назад она приехала сюда в гости, и, будучи искренней христианкой, она болезненно восприняла пренебрежительное отношение всей семьи к Слову Божьему, которое она старалась им передать. Роза Ализон приехала с севера, а мистер Динсмор, владелец Розленда, был старым другом ее отца, которого он недавно посетил. Роза была очень хрупкой и не отличалась хорошим здоровьем, поэтому мистер Динсмор убедил ее родителей позволить ей провести зиму у них в доме в более благоприятном южном климате.
«Бедный ребенок», — участливо сказала Роза, обнимая девочку одной рукой.
«Моя бедная маленькая Элси, ведь тебя так зовут?»
«Да, мэм, Элси Динсмор», — ответила девочка.
«Тогда Элси, позволь мне прочитать тебе другой стих из этой чудной книги. Слушай. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Еще вот. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника.
Милая Элси, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши».
«Да, мэм», — ответила Элси. «Я просила его простить меня. Я знаю, что он простил. Но мне так жалко. Ах, как мне жалко, что я огорчила и обидела его. О, мисс Ализон, я люблю Иисуса и хочу быть всегда похожей на него».
«Да, дитя, мы должны сокрушаться о наших грехах, когда вспоминаем, что этим мы помогаем обичевать его. Но я так рада, что ты любишь Иисуса и стараешься исполнять его волю. Я тоже люблю его, и мы будем любить друг друга, потому что он сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
Мисс Ализон пригладила ребенку волосы и нежно поцеловала ее.
«Вы будете любить меня? Ой, как я рада!» — радостно воскликнула девочка. «У меня никого, никого нет, кто бы меня любил, кроме моей бедной старенькой няни».
«А кто эта няня?» — спросила девушка.
«Моя милая старенькая няня, которая всегда заботится обо мне. Разве вы еще никогда не видели ее, мэм?»
«Может быть, и видела. Я встречала много приятных пожилых чернокожих женщин здесь с тех пор, как приехала. Но, Элси, не расскажешь ли ты мне, кто рассказал тебе об Иисусе и как давно ты его любишь?»
«С тех пор, как я могу помнить», — искренне ответила девочка. «Это была милая старенькая няня, которая первая рассказала мне о том, как он страдал и умер на кресте за нас».
Глаза девочки наполнились слезами, а в голосе послышалась дрожь.
«Она начала рассказывать мне об этом с тех самых пор, как я могла что-либо понимать», — продолжала она. «И она сказала, что моя родная, милая мамочка тоже любила Иисуса. Она ушла на небо, чтобы быть с Ним. И как она, умирая, положила меня, крошечного младенца, тогда мне еще и недели не было, в ее руки и сказала: «Няня, возьми мою милую маленькую крошку и люби ее, и позаботься о ней так, как ты бы заботилась обо мне. И, о, няня, пожалуйста, обязательно научи любить ее Иисуса. Хотите посмотреть на мою мамочку, мисс Ализон?» И по мере того, как Элси говорила, она вытащила из-за пазухи миниатюрное сердечко, выполненное из золота с бриллиантовыми камушками, которое было подвешено на золотую цепочку, одетую на ее шею. Девочка открыла амулет и положила на руку розы. На нее смотрела молоденькая, цветущая девушка, не старше 15 или 16 лет. Она была красивой, с приятным, нежным, обаятельным выражением лица. Те же добрые карие глаза и каштановые блестящие кудри, как у самой Элси. Те же правильные черты, тот же цвет лица и обворожительная улыбка. Мисс Ализон некоторое время смотрела на нее, не отрываясь, в молчаливом восторге. Затем с недоумением на лице повернулась к девочке и сказала: «Но, Элси, я не понимаю, разве ты не сестра Анны и всех остальных? И разве мисс Динсмор не является всем вам матерью?» «Да, мэм, им всем, но не мне и не моему папе. Их брат Хорас мой отец, а они все мне дяди и тети».
«Вот как?» – удивленно проговорила девушка. «Я заметила, что ты совсем не похожа на них. А твоего папы нет дома, Элси?»
«Нет, мэм, он в Европе. Он не приезжал с тех самых пор, как я родилась. Я никогда его не видела. Ох, как бы я хотела, чтобы он приехал домой. Как я мечтаю его увидеть. Как вы думаете, он будет меня любить, мисс Ализон? Вы думаете, он посадит меня к себе на колени и будет ласкать, как дедушка ласкает Анну?»
«Я думаю, что будет, дорогая. Я не знаю, как он сможет не любить свое собственное маленькое дитя», сказала девушка, опять целуя маленькую розовую щечку. «А теперь», — добавила она, поднимаясь, — «я должна уйти и дать тебе возможность выучить твои уроки». Затем, взяв в руки Библию и перевернув несколько страничек, она сказала: «Не хотела бы ты приходить утром в мою комнату, да и вечером тоже, и читать эту книгу со мной, Элси?»
«Ох, с удовольствием, мэм!» — воскликнула девочка, и глаза ее радостно засверкали.
«Тогда, если хочешь, приходи сегодня вечером, а теперь до встречи». И опять поцеловав ребенка, она вернулась в свою комнату, где нашла свою подругу Аделаиду Динсмор, девушку приблизительно ее же возраста, которая была в семье старшей дочерью. Аделаида сидела на диване, занимаясь рукоделием. «Как видишь, я устроилась довольно уютно», — сказала она, встречая Розу. «Представления не имею, где ты это все время пропадала?»
«Я была в классной комнате и разговаривала с маленькой Элси. Ты знаешь, Аделаида, я думала, что она твоя сестра, но она сказала мне, что это не так».
«Нет, это дитя Хорца. Я думала, что ты знаешь, но если нет, то я готова рассказать тебе всю историю. Хорас был очень своенравным парнем, любимым баловнем и всегда поступал так, как ему заблагорассудится. Когда было ему 17 лет, он был очень развитым молодым человеком, и вздумалось ему поехать в Новый Орлеан, провести несколько месяцев со своим одноклассником. Там он встретил и влюбился в красивую девочку, на год или два младше его. Она была сирота, но очень богатая. Из опасения, что будут возражения по поводу их молодости и так далее, он уговорил ее вступить в тайный брак, и они были мужем и женой несколько месяцев, прежде чем его друзья заподозрили что-то. Когда же, наконец, это дошло до папиного слуха, он очень рассердился на обоих, прежде всего за их ранний брак. И еще из-за того, что этот Элси Грейсон приобрел все свое богатство путем торговли. А в общем, отец не считал ее ровней моему брату, поэтому отозвал Хораса домой и отправил его на север в колледж. Потом он изучал законы и с тех пор путешествует по разным странам, но к жене своей так и не вернулся. По-моему, ее опекун был против их женитьбы не менее нашего отца.
и бедную девушку заставили поверить, что она никогда больше не увидит Хораса. Все их письма перехватывались, и, наконец, ей сказали, что он умер. И, как тетушка Хлоя говорит, она стала бледнеть и худеть, слабела и стала меланхоличной. И когда маленькой Элсы не было еще и недели, она умерла. Мы никогда ее не видели. Она умерла одна в доме своего опекуна, и осталась там крошка Элси под надзором тетушки Хлои, которая была в семье старой служанкой, и до нее нянчила ее мать. Была там еще одна служанка, мисс Мурей, пожилая набожная шотландка. Так длилось 4 года. Опекун ее умер, и они переехали к нам. Хорас никогда не приезжал домой, и кажется, что ему не до ребенка, потому что он никогда не упоминает о ней в своих письмах, разве только когда это касается бизнеса.
«Она милое маленькое создание», — проговорила Роза. «И я уверена, что он полюбит ее, как только увидит».
«О да, она довольно хорошая, и я часто сочувствую ей. Она так одинока. Но сказать правду, мне кажется, что мы все немного завидуем ей, потому что она очень красивая и наследница, можно сказать, несметного богатства. Мама часто говорит, что однажды она все-таки затмит ее младших дочерей».
«Но ведь она ее собственная внучка», — возразила Роза.
«Нет, она совсем не родня маме», — ответила Аделаида, «потому что Хорас не мамин сын. Ему было 7 или 8 лет, когда она вышла за папу замуж, и я думаю, что она никогда не любила его».
«Вот как?» — подумала Роза. «Тогда все понятно. Бедная маленькая Элси, неудивительно, что ты так жаждешь отцовской любви и скорбишь о потере матери, которую ты никогда не знала».
«Она очень странный ребенок», — сказала Аделаида. «И я просто не понимаю ее. Такая кроткая, терпеливая, что на нее невозможно сердиться. Папу это сильно раздражает. Он говорит, что она совсем не Динсмор, а то бы она знала, как за себя постоять. Но все же у нее есть характер, я знаю. Потому что иногда, правда, это бывает совсем нечасто, но у нее проявляется. И только лишь на мгновение. Но потом она сокрушается об этом несколько дней, словно совершила великое преступление. В то же время все мы не считаем это важным, хотя в день злимся 10 раз каждый. И еще она постоянно сидит над своей маленькой Библией. Что она находит там привлекательного, я не понимаю. Для меня это самая скучная книга из всех существующих».
«Правда?» – прошептала Роза. «Как странно. Я лучше откажусь от всех остальных книг, чем от этой. Откровения твои я принял как наследие навеки, ибо они висели в сердце моего. Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим».
«Неужели правда она тебе так нравится?» — спросила Аделаида, поднимая глаза на свою подругу с выражением неподдельного удивления. «Пожалуйста, скажи же мне, почему?»
«Потому что в ней содержатся великие и драгоценные обетования Аделаида за ее святое учение, за то, что она предлагает прощение, мир и вечную жизнь. Я грешница, потерянная, пропавшая, беспомощная и безнадежная, но Библия возвещает мне радостную весть спасения, которая предлагается даром. Она рассказывает о том, что Иисус умер для того, чтобы спасти грешников, таких грешников, как я. Я нахожу, что сердце мое очень лукавое и, кроме всего прочего, еще и злое. А эта драгоценная книга рассказывает мне, как это сердце может стать новым и где я могу приобрести ту святость, без которой никто не увидит Господа. Еще я узнала, что сама по себе я не в состоянии исполнить святой Божий закон, а Библия рассказывает о том, кто исполнил его за меня. Я узнала, что достойна гнева и проклятия праведного Бога, а Библия рассказывает о том, кто понес на себе эти проклятия. Ведь вся моя праведность, как запачканная одежда, а Библия предлагает мне прекрасную, без пятна и порока одежду праведности. Она рассказывает о том, что Бог справедливый,
но он оправдывает тех, кто верит в Иисуса Христа». Роза произнесла все это с глубоким чувством. Потом, сложив руки и поднимая глаза, она прошептала: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». На мгновение воцарилась тишина. Потом Аделаида заговорила: «Роза, ты говоришь так, словно ты великая грешница, но я этому не верю. Просто твоя скромность навевает тебе такие мысли. Ну что ты сделала? Ты что, была вором или убийцей, или виновна в любом другом преступлении? Я не могу понять употребление подобных выражений применительно к соответствующему человеку. Но для утонченной, умной, приветливой девушки, прости меня, милая Роза, эти слова выглядят абсолютно абсурдом». «Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце», — кротко проговорила Роза. «Нет, Аделаида, ты ошибаешься, потому что я в самом деле могу сказать, ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Все дела наши запятнаны грехом, все побуждения нечисты, а помышления далеко не святы. От самого начала моего существования Бог ожидает от меня любви от всего сердца, от всей души, всей силой и умом. До определенных пор я не любила Его, но восставала против Него. 17 лет Он являл мне свою любовь и благословение, посылая мне жизнь, здоровье, друзей и все необходимое для счастья. А я 15 из этих лет платила Ему неблагодарностью и восставала против Него. 15 лет я отвергала Его дар прощения и примирения, поворачивалась спиной к моему Спасителю от грехов и сопротивлялась всем обличениям Святого Духа. А теперь скажи мне, разве я не великая грешница?» Голос ее дрожал, а глаза наполнились слезами. «Милая моя Роза, — сказала Аделаида, обнимая и нежно целуя свою подругу, — не думай об этом. Религия слишком туманна для твоей цветущей молодости». «Туманна, Аделаида?» — ответила Роза, обнимая ее в свою очередь. «Я никогда не представляла себе, что является настоящим счастьем, пока я не нашла Иисуса. Грехи мои часто повергают меня в печаль, но религия никогда. Кому пойду я в горечи сердечной? С участием кто протянет руку мне? Лишь Он один, с любовью бесконечной, меня простил, меня привел к себе». Когда ушла мисс Ализон, и Элси опять оказалась одна, она встала со своего места и, держа Библию открытой, склонилась на колени. Простыми детскими выражениями она излила всю свою печальную историю о согрешении и раскаянии перед любимым Спасителем. Она призналась в том, что, поступив правильно, она не смогла с терпением принять несправедливое к ней отношение. Элси со слезами умоляла, чтобы добрый пастырь сделал ее кроткой, как Иисус. Из ее сокрушенного сердца вырывались тихие рыдания, а обильные слезы раскаяния одна за одной падали на страницы священной книги. Когда же она поднялась с колен, то все бремя греха и скорби исчезло, а сердечко стало легким и свободным, потому что наполнено было миром и радостью прощения. Вот и опять, как прежде, маленькая Элси пережила благословения, которые записаны в Библии: «Блаженны, чьи беззакония прощенные и чьи грехи покрыты». Теперь Элси со всем усердием принялась за работу, чтобы ко времени, когда все вернутся, быть готовой представить мисс Дэй все аккуратно выполненное ею. Географию она пересказала без единой запинки. Примеры были решены правильно, а страничка в тетрадке выглядела теперь очень аккуратной. Весь этот день мисс Дэй была не в духе, и даже то, что она не могла найти ни одной зацепки в задании Элси, тоже рассердило ее. Возвращая книгу девочке, она проговорила ледяным тоном: «Я вижу, что ты можешь делать все достаточно хорошо, когда хочешь». Элси почувствовала всю боль несправедливости в этом замечании. И так хотелось ей сказать, что она ничуть не меньше старалась выполнить все это в это утро. но она решительно отогнала прочь чувство негодования. Элси вспомнила, что ее несдержанность была причиной обильных слез раскаяния, и робко ответила.
«Простите, что я не сделала этого хорошо утром, мисс Дэй, хотя я очень старалась. Но еще больше я сожалею о дерзком ответе. Простите меня, пожалуйста».
«Ты и должна сожалеть», — грубо ответила мисс Дэй. «Надеюсь, что это правда, потому что это была просто наглость с твоей стороны. Ты достойна гораздо большего наказания, чем ты получила. Иди, и чтобы я больше никогда не слышала ничего подобного от тебя».
Бедная маленькая Элси. Глаза ее наполнились слезами, но она повернулась, не произнося ни единого слова, аккуратно положила свою книгу и грифельную доску в стол и вышла из комнаты. В этот вечер Роза сидела одна в своей комнате, вспоминая родной дом, как вдруг услышала тихий стук в дверь. Роза открыла дверь и увидела Элси, которая робко смотрела на нее, держа в руках свою любимую Библию.
«Заходи, дорогая!» — ласково проговорила она, целуя девочку. «Я так рада снова видеть тебя!»
«Я могу побыть с вами полчаса, мисс Ализон, если вы мне позволите», — проговорила девочка, усаживаясь на низкий мягкий пуфик, на который указала ей Роза. «А потом няня придет за мной, чтобы уложить меня спать».
«Это будет очень приятное время для нас обеих», — ответила Роза, открывая свою Библию. Они вместе прочли главу. Временами Роза прерывала чтение, чтобы более подробно объяснить прочитанное. А потом они склонились на колени в молитве. Роза просила, чтобы Дух Святой сам учил их, и чтобы Бог благословил их и всех их дорогих и любимых.
«Миленькая маленькая Элси», — прошептала она, крепко прижимая к себе Элси, когда они поднялись с колен. «Как я люблю тебя! И как я рада, что кроме меня есть еще душа, которая любит Господа и призывает Его!»
«Да, дорогая мисс Ализон, даже больше, чем одна, потому что няня тоже очень любит Иисуса!»
С жаром ответила девочка.
«Правда? Тогда я должна любить ее тоже, потому что я не могу не любить того, кто любит моего Спасителя!»
Затем Роза села и посадила девочку к себе на колени. Они рассуждали о пути, по которому они идут, о награде, которую они получат в конце.
«А вот и няня пришла за мной», — сказала Элси, услышав тихий стук в дверь.
«Заходите», — сказала Роза. Дверь отворилась, и на пороге появилась симпатичная темнокожая женщина среднего возраста. Выглядела она очень аккуратно, на голове ее был одет белоснежный тюрбан. Слегка присев, она вежливо спросила.
«Готова ли моя маленькая мисс ко сну?»
«Да!» — воскликнула Элси, спрыгивая с Розиных колен.
«Ну, проходи, няня! Я хочу тебе представить мисс Ализон!»
«Здравствуйте, тетушка Хлоя! Я очень рада познакомиться с вами, так как Элси сказала мне, что вы являетесь слугой нашего благословенного Господа, которого я люблю и стараюсь ему служить!» Проговорила Роза, сердечно кладя свою маленькую белую ручку в черную руку тетушки Хлои.
«Да, дорогая, я надеюсь, что я являюсь слугой», — ответила Хлоя, горячо пожимая Розину руку двумя своими. «Я только бедная, старая, черная грешница, но дорогой Господь Иисус любит меня так, словно я белая. Я люблю Его и всех Его детей всем сердцем».
«Тетушка Хлоя», — сказала Роза, —
«Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем».
«Да, мисс, только так. Старая Хлоя знает все это из Библии. И если мы утверждены на этом краеугольном камне, то все мы в безопасности. Я слышала об этом множество раз, и это наполняет мое старое сердце радостью и миром вере», — воскликнула она, поднимая к небу глаза, полные слез, и молитвенно складывая руки.
«Ну, спокойной ночи, мисс, я должна уложить ребенка в постель», — добавила она, беря Элси за руку.
«Спокойной ночи, тетушка Хлоя. Приходите еще», — ответила Роза.
И тебе спокойной ночи, маленькая моя Элси. И она опять прижала к себе девочку.
Какая чудесная эта благословенная леди! Искренне восклицала тетушка Хлоя, приготавливая девочку ко сну.
О, няня, я очень люблю ее. Она такая хорошая, добрая, ответила девочка. И она любит его и любит говорить о нем.
Она напоминает мне твою маму, мисс Элси. Только она не такая красивая, ответила няня со слезами на глазах.
Старая Хлоя думает, что никогда ни одна леди не была такой красивой, как была милая твоя мама.
Элси вытащила маленький портретик и поцеловала его, прошептав.
Дорогая моя, милая мамочка.
И опять спрятала его на груди. Элси ни днем, ни ночью не расставалась с ним. Девочка стояла в белой ночной сорочке, маленькие ножки чуть-чуть выглядывали из-под длинной юбки, а няня расчесывала ее черные кудри, а потом одела ночную шапочку.
«А теперь, дорогая, ты готова. Иди в постель», — проговорила Хлоя, обнимая и целуя девочку.
«Нет, няня, еще не совсем», — ответила девочка, подошла к кровати, склонилась на колени для вечерней молитвы. Затем, вернувшись к туалетному столику, она открыла свою маленькую Библию и сказала:
«А теперь, няня, я прочитаю тебе...»